Книга пророка Малахии. Вы помните, о чем говорится во второй главе Малахии? Мы с вами уже начали изучение второй главы. Говорили с вами уже. Книга Малахии, первая половина глава до 9 стиха, мы с вами говорили о священниках. О священниках, которые нарушили завет левитов. Да, и вместо того, чтобы хранить ведение и учить народ Слову Божьему, и уводить народ от греха, что они начали делать, священники? Не помните уже Малахию? Смотрите. Что священники начали делать? Они перестали учить народ Слову, сами стали грешить. Сами стали грешить и послужили соблазном для народа израильского. Да, причем один грех особо описан здесь. И мы с вами говорили об этом. Священники – остатки израильского народа, который Бог вывел из плена вавилонского. Да, когда остаток вернулся, и был восстановлен храм, начались богослужения – священники кого в жены стали брать? А? Из язычников. Да, жен стали брать из язычников. Да, и послужили соблазном для народа. И в прошлый раз мы с вами говорили, что и народ израильский, да, стал брать в жены из язычников. И мы с вами говорили, что увидели Божьи заповеди, что Бог категорически запретил народу израильскому жениться или выходить замуж, да, за иноплеменные народы, только внутри израильского народа. Да, и как это к нам относилось, помните? Как к нам это относилось? Мы же уж не с израильского народа. А? Тоже отделенные для Бога. Да, мы тоже святые Божии. Да, и поэтому жениться или выходить замуж мы в каких пределах можем? Только за верующего. Да, и мы ссылки приводили, что общего между светом и тьмой. Не впрягайся в чужое ярмо или в неравное ярмо. И тема прошлой проповеди была, если вы помните, мы начали и не закончили. Наблюдайте за духом вашим и не поступайте вероломно. Наблюдайте за духом вашим и не поступайте вероломно. Да, мы с вами начали эту тему, вторая глава, с 10 по 17 стихи. Наблюдайте за духом вашим. И сегодня продолжаем. Наблюдайте за духом вашим и не поступайте вероломно против своих жен. И у нас отрывок с 13 по 16 стихи. Наблюдайте за духом вашим и не поступайте вероломно против своих жен. И прежде чем мы отрывок прочитаем, мы вспомним состояние народа израильского во времена Малахии. Помним, да, что у народа Божьего неправильное отношение с их Богом. В чем это проявлялось? Народ нарушает Божий завет, да, Божий заповеди. Каким образом нарушает? Вторая глава, 10 стих. Они вероломно поступают против кого? Друг против друга, да? Брат вероломно поступает против брата. Так, и еще, в чем они нарушают Божий завет? 11 стих 2 главы. О том, что мы говорили в прошлый раз, 2 недели назад. Они женятся на дочерях чужого Бога, как здесь написано. Они женятся на людях, которые не принадлежат к святому народу Божьему, к отделенному народу Божьему. Что Бог запретил делать. Почему они так делают? Почему они вероломно поступают друг против друга? Почему они женятся на дочерях из языческих народов? Почему? Источник-то где? 1 глава, 6 стих. Проблема-то не в том, что они это делают. Проблема в том, что в сердцах своих они не чтят Бога. 1.6. Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне, спрашивает Бог? Если я Господь, то где благоговение предо мною? они не чтят Бога. Да? Все проблемы у них начались с того момента, как они перестали чтить Бога. Откуда видно стало, что они не чтят Бога, перестали чтить Бога? Мы с вами тоже смотрели, в первой главе об этом написано. Какие жертвы они Богу дают, приносят? Негодные жертвы. Вместо того, чтобы самое лучшее приносить, они приносят негодные жертвы. Хромое, больное, да даже украденное приносят. Да? И они поклоняются Богу не так, как Бог хочет от них видеть поклонение. Они поклоняются Богу так, как они хотят сами, как они считают поклоняться правильно. Они поклоняются Богу не потому, что Он Бог. Они поклоняются Богу, потому что они хотят от Него что-то получить в ответ на свое поклонение. Эта книга так начинается. А вы говорите, в чем ты явил любовь свою к нам? В чем ты явил любовь свою к нам? Проблемы у израильского народа. Да, они почему-то стали думать, что Бог им чем-то обязан. Если мы посмотрим на состояние современной церкви, да, очень легко оценить свое состояние по своим молитвам. Да, подумайте в своих молитвах, что вы говорите Богу? Что в молитвах вы говорите Богу? Дай, дай, дай. Если нет денег, да, на что-то не хватает денег, какие-то проблемы, да, то мы не благодарим Бога за это. Не благодарим Бога, потому что Бог Эль-Элион, Бог Всевышний, Бог знает эти обстоятельства. Больше того, Бог допустил до нас эти обстоятельства. Вместо того, чтобы благодарить Бога за это, мы говорим: Господь, дай, 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 дай. И когда Бог не дает, у нас начинается ропот. Да? Очень похожее состояние. Ну и давайте дальше перейдем. Вспомнили мы, да, состояние, духовное состояние израильского народа. И Малахия, 2 глава, с 13 по 16 стихи. Я дважды прочитаю. Первый раз я прочитаю синодальный перевод, где один стих написан с точностью да наоборот, а потом современный прочитаю. И вот что вы еще делаете. Вы заставляете обливать слезами жертвенник Господа с рыданием и воплем. Так что он уже не презирает боли на приношение и не принимает умилостивительной жертвы из рук ваших. Вы скажете: за что? За то, что Господь был свидетелем между тобою и женою юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она подруга твоя и законная жена твоя. Но не делал ли того же один, и в нем пребывал превосходный дух? Что же сделал этот один? Он желал получить от Бога потомство. Итак, берегите дух ваш, и никто не поступай вероломно против жены юности своей. Если ты ненавидишь ее, отпусти, говорит Господь Бог Израилев. Обида покроет одежду его, говорит Господь Саваоф. Посему наблюдайте за духом вашим и не поступайте вероломно. Это синодальный перевод. А вот современный перевод. С 13 стиха по 16. Следите по синодальному. Вы можете рыдать и залить алтарь Господа слезами, но Господь не примет ваши дары, и не нужно ему то, что вы приносите. Вы спросите, почему Господь не принимает наши дары или наши жертвы? Потому что Господь видел, как ты грешил. Он видел, как ты поступал вероломно против своей жены, на которой ты женился в юности твоей, и она стала твоей законной женой. Или по-другому, женой по завету, женой завета. И Господь был свидетелем между вами. Бог хочет, чтобы мужья и жены стали одним телом и одним духом, и чтобы они могли иметь потомство. Так что храни, или по-другому еще, защищай этот духовный союз. Не поступай вероломно против жены юности твоей. И 16 стих, будьте особо внимательны. Перевод с точностью да наоборот. Господь Бог Израилев говорит: я ненавижу развод и жестокости, которые делают мужчины. Поэтому храните свой духовный союз и не поступайте вероломно со своими женами. Я ненавижу развод. Да-да, везде, во всех остальных переводах написано «я ненавижу развод». Только в синодальном написано «если ненавидишь, отпусти». Да, то есть с точностью да наоборот переведено. Будем читать «я ненавижу развод», сказал Бог. Итак, давайте посмотрим, как же нам наблюдать за духом нашим и как не поступать вероломно против жен своих. Матфея, 19 глава. Матфея, следующая книга в Библии после Малахии. Матфея, 19 глава, с 3 по 6 стих. Матфея, 19 глава, с 3 по 6 стих. «И приступили к Нему, к Иисусу Христу, фарисеи, и, искушая Его, говорили Ему, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею? Он сказал им ответ, не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их, да, как мужчину и как женщину? И сказал, посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Здесь Иисус говорит, что Бог сочетал, того человек не должен разлучать или разрушать. Почему? Почему? И Иисус объясняет здесь почему. Да? Давайте посмотрим на Божий план брака между мужчиной, причем и женщиной. Да, здесь сказано, Бог сотворил мужчину и женщину. Да, мужчину сотворил кем? Мужчиной, а женщину – женщиной. Да, и Божий план брака заключается, что брак заключается между кем и кем? А между мужчиной и мужчиной или женщиной и женщиной? Как сейчас, кстати, во многих церквах стали делать. Не в России, слава Богу, пока. Но к нам-то это тоже придет. Но нам на этом не будем останавливаться. Итак, Бог сотворил мужчину и женщину. Бытие. И Бог создал институт брака. Бог создал институт брака. Какой его план семьи, план брака? Здесь написано. Плодитесь, размножайтесь, это не план брака. Это план заселения земли. Да, план брака совсем другой. Не плодитесь, размножайтесь. А Бытие 2.24, которое цитируется в Матфея 19.5. Оставит мужчина отца и мать, прилепится к жене, и будут двое одна плоть. Вот Божий план брака. Мужчина и женщина решили создать семью. Что они делают? Мужчина оставляет дом родителей и в свой дом приводит свою жену. Отлепляется от родителей, да, приводит в дом свою жену. Кто инициатор здесь? Мужчина, да, он оставляет, да, он приводит жену в свой дом. Да, это юридический аспект брака. Не было в то время ЗАГСов. Да, браки совсем по-другому заключались. Да, по всей деревне шел жених с друзьями со своими, да, шел в дом отца невесты, да, родители невесты. Да, и вот увидели, жених идет, а невесту уже украшают для жениха. Да, и когда жених пришел, невесту выводят, и он при всей деревне, при всех людях, при свидетелях, он ведет невесту. Да, и после брачного пира куда он ее приводит? Причем не в дом своего отца, а в свой дом, который он уже с момента помолвки или обручения, да, он уже построил этот дом, приготовил дом для невесты. Да. образы очень ясно показывают на образ Иисуса Христа. Иисус Христос – жених, мы – его невеста. Да, в Израиле Мария и Иосиф. С того момента, как они стали мужем и женой, они уже имели интимные отношения? Нет, не имели. Да, только после брака, после вот этого прилюдного, да, акта, когда оставление идет дома родителей, свадьба, брачный пир, вот после этого юридического аспекта брака, уже можно иметь отношения как муж и жены. До этого они считались мужем и женой, но вместе не живут. Да, весь этот год или больше года жених чем занимается? Готовит дом для их совместной жизни. Чем сейчас наш жених занимается? А? Евангелие от Иоанна, 14 глава, 2-3 стих. Он ушел в землю, да, на небеса, в Царство Небесное, для того, чтобы готовить место для нас. А мы уже невеста или обрученная ему жена. Обрученная ему жена. И он готовит для нас место. И когда приготовит, что будет? Да. И в притчах написано, как будут кричать, жених идет. Да, жених идет, да, за своей женою, невестою. Да, но это первый юридический аспект брак. Оставит. Да, духовный аспект. Прилепится. Да, муж отлепился от родителей, невеста отлепилась от своих родителей, и они прилепились. Да, намажьте два листочка. Два листочка намажьте клеем сплошь. И склейте их. Да, вот это, они прилепятся друг к другу. Вот это то же самое слово. Прилепились друг к другу. Да, если до этого было два листочка, то после того, как прилепились, сколько листочков? Один листочек. Он толще стал, но он один. Можно сейчас вновь сделать два листочка, точно таких же? Не сделаешь, разорвешь оба листочка. Да? Духовный аспект брака. Прилепились, они стали родными. Да? Когда-то они были чужими друг другу, а сейчас они друг для друга роднее, чем кто? Чем родители, чем папа с мамой роднее стали. Да? Причем это происходит только после первой части. После брака, после официального юридического заключения брачного завета. Мы с вами тоже об этом когда-то говорили. После этого Бог меняет что-то в сердцах вот этих молодых людей, и они становятся друг для друга роднее, чем их папа и мама. И, наконец, физический аспект брака. И будут уже двое, одна плоть. Двое, одна плоть. Вот Божий план брака. Причем в этом плане брака есть слово «дети». Семья – это обязательно дети? Что такое семья? Это муж и жена. Вот это полноценная семья. Будут дети? Хорошо. Не будет детей? Тоже хорошо, если по правильной причине нет детей. Да, а не пожить для себя, да, как у нас бывает. Тоже хорошо. Но семья – это муж и жена. Муж и жена. Вот Божий план брака. Иисус напоминает об этом фарисеям. Да, что Он хочет сказать им? Отвечая на вопрос. Какой вопрос фарисеи задали Ему? По всякой ли причине можно человеку или мужчине разводиться с женой своей? Что Иисус отвечает? Давайте-ка мы посмотрим, как запланировал Бог, какой план у Бога был в отношении брака. И мы уже увидели вот к пятому стиху, что брак – это что-то неразделимое, как два склеенных листа бумаги. И в шестом стихе Иисус говорит это, что Бог сочетал, что Бог склеил, того человек да не разрывает, не разлучает. И больше того, у Малахии, во второй главе, 2 глава, 14 стих. Когда происходило заключение брачного завета, кто был свидетелем при этом? Господь. Господь был свидетелем. Господь был свидетелем. Господь был свидетель между тобою и женой юности твоей. Да, кто такой свидетель и его роль как свидетеля? А? Когда-то при Советском Союзе, еще, по-моему, даже позже, при заключении брака были свидетели. Да, и обязательно в ЗАГСе расписывались или один, или двое даже свидетелей. Да? Кто такие свидетели? Поручители. Поручители. И я помню, тогда еще при Советском Союзе, если эти молодые люди, которые поженились, в течение года разводились, то свидетели платили штраф. Свидетели официально им по суду накладывали на них штраф. Они должны были заплатить штраф. Потому что они поручились. Это было так. Сейчас этого нет. Потому что развод – это дело обыкновенное. Да, если делать бизнес на штрафах за развод, что вы, тут налогов будет перебор в казне. А раньше было так. Свидетель – это поручитель. Свидетель завета – это поручитель этого завета. Кто был свидетелем или поручителем брачного завета, когда парень с девушкой стали официально мужем и женой? Господь. Он за них поручился в чем? В верности на какое время? До конца жизни. И если они разводятся, то кого они подставляют? Бога подставляют. По сути, они вину накладывают на Бога. Он же поручился за них. Вот поэтому Господь и говорит здесь, говорит, продолжаем дальше. Я ненавижу развод. Бог ненавидит развод. Малахия 2.16. Бог ненавидит развод. Но фарисеи спрашивают Иисуса Христа. Ведь Моисей же разрешил разводиться. По всякой ли причине можно разводиться? Давайте посмотрим Второзаконие, 24 глава. В Ветхом Завете по какой же причине можно было разводиться? Второзаконие, 24 глава, с 1 по 4 стихи. По какой же причине можно было разводиться в Ветхом Завете по позволению Моисея, на который ссылаются фарисеи в разговоре с Иисусом? Второзаконие, 24 глава, с 1 по 4 стих. «Если кто возьмет жену и сделает ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего, и она выйдет из дома его, пойдет и выйдет за другого мужа, но и сей последний муж возненавидит ее, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего, или умрет сей последний муж ее, взявший себе в жену, то не может первый ее муж, отпустивший ее, опять взять ее в себе в жену, после того, как она сквернена, ибо сие есть мерзость перед Господом». Так по какой причине можно разводиться по позволению Моисея? Значит, если жена не найдет благоволения в глазах мужа. Раз, да, написано. Жена не нашла благоволения в глазах мужа. Да, и если муж найдет в ней что-то для него противное, неприемлемое. Да, это позволение Моисея, обратите внимание. Это не заповедь Божия. Это позволение Моисея. И вот ссылаясь на это место Писания, фарисеи спрашивают. Да, по всякой ли причине? По всякой ли причине? То есть, другими словами, всякая ли причина может служить тому, что муж не находит благоволения в отношении жены своей? Или любая ли причина может быть послужить поводом к тому, что муж находит в жене что-то противное и не хочет с ней дальше жить и пишет ей разводное письмо? Да что отвечает Иисус? Обратите внимание, речь идет о позволении Моисея разводиться. Не для нас с вами, для Ветхого Завета. Обсуждаем только Ветхий Завет сейчас пока. Что говорит Иисус? Посмотрим. Учение Иисуса Христа относительно развода в Ветхом Завете. Учение Иисуса Христа относительно развода в Ветхом Завете. Матфея 19 глава, 7 по 10 стихи. Матфея 19 глава, 7 по 10. Значит, предыдущая фраза Иисуса Христа. Так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Они же говорят ему, как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею? Вот о чем мы прочитали с вами. Он говорит им, Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так. Как сначала не было? Не было позволено разводиться, в принципе, до позволения Моисея. Но я говорю вам, кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует. И женившийся на разведенной прелюбодействует. Говорят ему ученики его, если такова обязанность человека к жене, то лучше и не жениться. Лучше и не жениться. Так каково учение Иисуса Христа о разводе? Каково учение Иисуса Христа о разводе? В Ветхом Завете только. Да? По всякой ли причине муж, в чьих глазах жена не нашла благоволения, и он что-то противное в ней увидел, может развестись с ней? Только, исключительно только за один грех, если жена прелюбодействует. Только по этой причине возможен развод. Есть другая причина для развода в Ветхом Завете. Другой причины не существует. Да. В Ветхом Завете, по позволению Моисея, противная или не нашла благоволения, это только одно, сказал Иисус. Это прелюбодеяние супруга или супруги. Да, причем согрешившая сторона может вступать в брак. Согрешившая сторона не может вступать в брак. Да, мы это проходили подробно в браке без сожаления. Согрешившая сторона не может вступать в повторный брак. Вот учение Иисуса. Учение Иисуса о разводе. А что мы читаем в книге Малахия? Еще раз. Книга Малахия, 2 глава, 13-14 стих. Как мужья поступали в отношении жен своих, на которых они женились в юности своей? Когда жены нравились им. Вероломно поступали. Да. По любой причине мужья разводились со своими женами. По любой причине. И за то, что мужья так поступали, какой результат они от Бога имеют? 13 стих. За то, что они не хранили вот этот духовный союз, свидетелем заключения которого был сам Бог. Какой результат они имеют? Бог не принимает их жертвы. Они плачут, они рыдают, Господь, прими наши жертвы. Видят, что Бог не принимает жертвы, они спрашивают, за что, почему Бог ты не принимаешь жертвы? А Бог им отвечает, почему Он не принимает? Потому что вы разводитесь по любой, там, по любой причине, которая вам понравилась. Разводитесь, и таким образом вы поступаете вероломно против своих жен. Вместо того, чтобы вам что делать? Хранить вот этот духовный союз или духовный завет, свидетелем заключения которого был сам Бог. Вот в чем проблема. Да, и Бог говорит им, что Он ненавидит развод. Да, и мы видим, что у народа в то время серьезная проблема. Да, причем мы также видим, они разводятся со своими женами, а женятся на ком? На язычниках. Да, почему это происходит? Проблема в сердце. Люди ходят на поводу своих желаний. Давайте посмотрим теперь Божье повеление относительно развода для нас с вами в Новом Завете. Есть ли какие-то повеления, разрешения, может быть? Возможно ли в наше время? Да, время Ветхого Завета прошло. Да, мы увидели, что в Ветхом Завете только одна причина для развода. Да, прелюбодеяние супруга. Других причин не существовало. В Новом Завете есть ли такая причина или нет такой причины? Откуда вы знаете? Где написано? Надежда Петровна утверждает, что написано, что причина для развода – это прелюбодеяние супруга. Где написано? Мы прочитали Матфея 19 глава, это Ветхий Завет. Да, Иисус отвечал фарисеям, которые задали вопрос к Ветхому Завету. Иисус объяснил, что в Ветхом Завете по закону, да, если жить, то причина для развода может быть только одна. Причем это не Божья заповедь. Это не обязательно делать. А это позволение Моисея. Разница есть? Позволение Моисея. А Бог сказал, что я в любой форме развод ненавижу. Прелюбодеяние, не прелюбодеяние, я ненавижу развод. И вначале не было никакого позволения, никакой причины для развода не могло быть до позволения Моисея. Давайте посмотрим. Новый Завет. 1 Коринфянам, 7 глава. 1 Коринфянам, 7 глава. Сначала 10-11 стих, где речь идет о супругах верующих в Иисуса Христа. Верующих, возрожденных, имеющих Духа Святого. Первый Коринфянам, 7 глава, 10-11 стихи. «А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь». «Не я повелеваю, а Господь». «Жене не разводиться с мужем». Все. Откуда мы это знаем? Матфея, 19 глава. Бытие, 2 глава, 24 стих. Вначале не было так. Вначале не было никакого позволения разводиться. Потому что в Божьем плане брака двое становятся одной плотью. Бог их сочетал, и Бог был поручителем их завета, свидетелем их завета. Да, поэтому, если вы дети Божьи, то есть какая-то причина для развода. Жене не разводиться с мужем. Да, если же все-таки люди не послушаются, а разведутся, если же разведется, 11 стих, то должна оставаться безбрачную или примириться с мужем своим и мужа не оставлять жены своей. Да, то есть и к мужу, и к жене относится. Да, то есть позволение разводиться в семье, где оба верующих, есть? Нету. А если все-таки не послушались, второй раз замуж или жениться можно? Только вернувшись, только примирившись. Да? Второго брака не может быть в принципе у верующих людей, если они верующие развелись. Да, ученики это тогда еще поняли, да, что только за прелюбодеяние может быть развод, ведь даже в Ветхом Завете сказали, да, а если разлюбил, она верна, это что же мне, всю жизнь с ней жить? Да? Так что же, говорят они учителю, лучше вообще тогда не жениться. Да? А в Новом Завете еще строже. Здесь вообще не указано причина для развода. Не может быть причин для развода, если семья из верующих состоит. Представляете, в каком мире мы живем? По статистике среди христиан, которые церковь посещают, я не говорю о номинальных христианах, а верующих говорю. Процент разводов приближается к проценту, который среди неверующих. Более 50%. 50% было 15 лет назад, сейчас больше. 50%, более 50% верующих, женатых, замужних, разводятся. А потом повторно выходит замуж, повторно женится. Это что, о чем говорит? Малахия, да, помним. Что они нарушили? Завет, завет. Они нарушают завет. Давайте посмотрим другая ситуация. Другая ситуация. 1 Коринфянам, 7 глава, с 12 по 16 стих. С 12 по 16. Ситуация более распространенная, когда один из супругов верующий, другой неверующий. Причем Павел здесь говорит: «Прочим же, я говорю, а не Господь. Если какой брат имеет жену неверующую», Павел говорит, а не Господь, это обязательно к исполнению? А? Или не обязательно? «Прочим же», да, «если вы оба верующие», Господь говорит, «а прочим», если в вашей семье кто-то верующий, да, там муж верующий, жена неверующая, или жена верующая, муж неверующий, не Господь говорит, а я говорю, это обязательно к исполнению? Сороковой стих этой главы Павел заканчивает. «А я думаю, что я имею Духа Божьего». Да, а 2 Тимофея 3,16 написано: «Все Писание Бог вдохновенно». Почему Павел так оговаривается? «Впрочем, я говорю, а не Господь». Мог Господь Иисус сказать людям, что если у вас жена неверующая, а? Мог так Иисус сказать? Почему он так не мог сказать? Потому что в принципе это невозможно было. Невозможно было, причем здесь одна плоть? Невозможно было, потому что Иисус кого учил? Он язычников учил? Он Израиль учил. В Израиле, в принципе, невозможно было по закону так, невозможно было, чтобы кто-то верующий в Бога, а кто-то неверующий в Бога. Да, поэтому Господь учил, если вы оба верующие, да? Но когда Павел начал проповедовать, да, в Коринфе, там совсем другая ситуация. Там люди каялись, женатые люди каялись. Да, муж покаялся, жена неверующая. Или наоборот. И ситуация абсолютно новая, о которой ничего не говорил Иисус Христос. Да, и Павел имеет чрезвычайное личное откровение от Иисуса Христа и от Духа Божьего, что он говорит. Он говорит: «Я говорю», причем не рекомендую, как он сказал раньше, 6 стих. Впрочем, это сказано мною как позволение, а не как повеление. Здесь он говорит: «Я говорю, а не Господь». Давайте разберемся, что он говорит. «Если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его. Ибо неверующий муж освящается женою верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны, к миру призвал нас Господь. Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены?» Ну, каково учение Иисуса Христа относительно развода в Новом Завете? Если один только из супругов верующий, по инициативе верующего возможен развод?
Нет.
Невозможен. Развод возможен только в одном случае. В каком? Если неверующий не хочет жить с верующим супругом. Есть какие-то другие варианты? А прелюбодеяние? А? Здесь что-то отмечено об этом? Есть причины для развода, как прелюбодеяние? Так, еще раз, какова одна причина для развода? Нежелание неверующего жить с верующим. Да? Развод только по инициативе неверующей стороны. Да, причем, интересно здесь Павел пишет. «Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены?» Когда вот в такой семье, какой приоритет у верующей стороны? Поиск личного счастья или спасение неверующего супруга? Спасение, спасение второй половины. А как, например, жена может спасти мужа? Как ваше предложение? И место из Писания. Жизнью своей показывает. Какой жизнью? Где это написано? 1 Петра, 3 глава, 1-2 стих. Так же и вы, жены, да так же, как и слуги, которые должны покоряться не только добрым и кротким, но и суровым. Так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое и богобоязненное житие. Да? То есть жена должна исполнять свою роль точно в соответствии с Писанием, чтобы спасти мужа, чтобы Бог приобрел мужа. 7 стих. Так же и вы, мужья. Так же и вы, мужья, если жена неверующая, что делаете? 7 стих. Обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая ей честь. Оказывая честь. Ефесянам, любите своих жен, как самих себя. Здесь о верующих или о неверующих женах? А если она непослушная, строптивая? Честь ей оказывать или нет? А за что? Потому что создана по образу Божию, потому что она его жена, Богом ему дана. Бог был свидетелем при заключении их завета, да, брачного завета. Если жена не кормит, не ухаживает, дома редко бывает, должен муж любить ее, как самого себя? Да, если он будет так поступать, то что произойдет? Через его жизнь Бог приобретет эту жену. Да, если жена будет послушна, Бог через жизнь жены приобретет ее мужа. Понимаете? Да, вот, вот смысл. Да, поэтому Бог здесь говорит, что нет другой причины для развода. Только если неверующий супруг или супруга не согласны жить с верующим. Да, причем я случай знаю, когда развод был по инициативе неверующей стороны, но довел до этого состояния жену свою верующий супруг. Понимаете? Довел или довела по-любому. И такие случаи будут. То есть каждый случай индивидуальный. Здесь неформальный повод к разводу, да? Вернее, неформальная... Неформальный вот факт развода, да, кто подал на развод, да, а почему развод произошел? Да, если это действительно потому, что неверующая сторона не хочет жить с верующим, и неверующая сторона уже разрывала завет, вот, то здесь верующий супруг свободен, да, и может вновь замуж выйти и жениться, но только, какие ограничения? Только на верующих. Мы говорили это в прошлый раз. Почему так строго? Если бы ученики Иисуса Христа услышали, что говорит Павел, да, то они бы точно отказались бы жениться. Если они тогда-то уже, да, сказали, да лучше не жениться. Почему так все строго с разводом? Почему Бог, по сути, запрещает развод? Как вы думаете? Почему так строго? Да, причем, если развод по инициативе верующей стороны, да, верующий супруг, инициатор развода, он не имеет права, не может второй раз жениться или выйти замуж. Почему так строго? Ефесянам, да ладно, 5 глава. Ефесянам 5 глава. С 22 по 33 стих. С 22 по 33. Здесь отношения мужа и жены сравниваются с отношениями Иисуса Христа и Его Церкви. 32 стих. «Тайна сия велика», я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. Друзья, отношения между мужем и женой призваны показывать людям тайну отношений Иисуса Христа и Его Церкви. Это очень важно понять. Бог, Божий план брака заключается именно в этом, чтобы показывать в браке людям тайну небесных отношений. В Ветхом Завете, как Бог относился к Израилю, в Новом Завете, как Иисус Христос относится к Церкви. Для многих людей наши семьи могут быть единственным свидетельством, видимым свидетельством вот этих отношений. Глядя на нас, они должны захотеть иметь такие же отношения с Богом. Давайте посмотрим, что об этом написано. Ефесянам 5 глава, с 22 по 24. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». То есть жена должна повиноваться мужу, как кто кому повинуется? Как церковь повинуется Иисусу Христу. Если верующая жена не повинуется своему мужу, она, значит, показывает тем самым что? Что церковь не обязана что делать? А может такое быть? Бывает. Но должно ли так быть? Понимаете, насколько серьезно все? 25 стих. «Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Муж должен так любить свою жену, как Христос возлюбил церковь, отдав, пожертвовав собой за церковь. То есть муж должен жертвовать собой, своими интересами, своим временем, со своей жизнью. Для кого? Для жены. Для жены. Да, если муж говорит, что... Ну, что муж может сказать? Да, ну, перестала мне жена нравиться, да? Скучно мне с ней. Да, неинтересно. Не находит она благоволения в глазах моих, да? Да и вообще она меня не кормит. Поэтому я хочу развестись с ней. Это что муж хочет показать? И показывает тем самым. Что Христос может оставить церковь. А может вообще такое быть? Может ли когда-то Христос оставить церковь свою? Никогда. Поэтому наши семьи, друзья, они призваны показывать вот эту тайну небесных отношений для всех других людей. Поэтому Бог так строго следит за соблюдением завета брачного. Поэтому Бог говорит, что в моем плане никогда не было развода. Развод противен самой сущности Бога. И если Бог находится в тебе, если Бог живет в тебе, значит, развод должен быть противен и тебе. Вот характер Бога в чем. Но почему же верующие разводятся? Почему, друзья, верующие все-таки разводятся? У вас есть верующие люди, которые развелись? Скажите, какие там были причины или поводы? Ты? Ты причиной была? Наташа сказала, я была причиной. Причины? Нет, конкретный повод какой-то к разводу. Почему? Я не хочу жить, он не делает так, как я говорю, или она не делает, да? Мы не находим общего языка. Угу, еще. Не сошлись чем там? Да, для меня вообще это загадка. Что значит не сойтись характерами? Да? Да, какие еще бывают поводы? Слышали, о чем вы? Какие поводы бывают? Разочаровался. Измена. муж мало зарабатывает, жена плохо готовит. Да? Еще нет детей, она мне не может родить ребенка. Да? То есть поводов много. Поводов много к разводу. Да, вы знаете все это. Но причина-то, по сути, одна. Причина для любого развода среди верующих, когда верующие, я говорю о верующих, да, когда инициатор верующий, одна. Прочитайте эту причину. Филиппийцам 2.21. Филиппийцам 2.21. Ваня, прочитай причину, кто-нибудь из Вань. Слабо? Филиппийцам 2.21. Ну, Костя. Потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Давайте посмотрим Малахию. Почему они разводились? Потому что не чтили Бога. Мы увидели, они не чтили Бога. Они не старались угодить кому? Богу. Угу. В отношениях с Богом они чего искали? Свои выгоды. И в результате неправильных отношений с Богом у них были неправильные отношения с людьми. Они поступали вероломно друг против друга, и они поступали вероломно против своих жен. Как следствие неправильных отношений с Богом. Наше время, друзья. Почему верующие разводятся? Потому что не чтят Бога. Не чтят Бога. Где мы чтим Бога? Где мы должны чтить Бога? Где мы поклоняемся Богу? В сердцах наших. В сердцах наших. Римлянам. Римлянам 12 глава 1-2 стих. «Умоляю вас, братья, принесите тела ваши в жертву». Помните? «Принесите тела ваши в жертву». То есть живите не для себя, живите для кого? Для Бога. Да? То есть наше поклонение Богу – это когда мы умираем для себя и живем для Бога. И второй стих. «Не подстраивайтесь, не сообразуйтесь с веком сим». Или «не подстраивайтесь под этот мир». «Не любите того, что в мире». Что любит мир? Себя. Себя любит мир. Да, желание свое любит мир. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Не любите этого, говорит Бог, потому что все это не от Бога. Потому что все это чуждо Богу. Мы не чтим Бога, и нас часто не интересует воля Божия, если она не соответствует моим желаниям. Так часто бывает так, что мы просим волю Божию, Господь, какая твоя воля? А решение-то мы уже приняли. Да? А решение приняли. То есть тем самым мы говорим, что Господь, ну твоя воля – это твоя воля. Да, а я-то знаю, как жить. Я знаю, как поступать. Да, что касается брака, например, из 1 Петра, 3 глава, мы не хотим проходить испытания так, как этого хочет Бог. 1 Петра, все об испытаниях. Все об испытаниях. Посмотрите 1 Петра, 4 глава. В 3 главе мы видели испытания для верующей жены, для верующего мужа. Да, когда у них супруги неверующие. Испытания. А 4 глава, подводя итог этим испытаниям, в том числе в семье, Петр говорит: «Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью». Какой мыслью? Будьте готовы к чему? Выполняя, поступая, делая людям добро в ответ на зло, страдать как? Даже плотью. Но продолжать что делать? Продолжать делать добро. Да, женам быть послушными мужьям своим, быть кроткими и так далее. Мужьям, да, если жена нечестивая даже, оказывать ей честь, относиться к ней как к немощному сосуду, любить ее как самого себя, это испытание? Еще какое испытание? Это надо каждый день делать. Да, поэтому-то мы не сможем это сделать, если не будем каждый день умирать для себя, а жить для Иисуса Христа. Только Христос поможет нам это делать. Да. А мы говорим, а я не хочу страдать так. А если он меня ударит, да, или она мне изменит, то все, никаких вопросов. Да, опять ключевое слово какое? Я, мне не нравится, я не хочу. Да? Когда дело заходит о разводе, обратите внимание, я никогда еще не услышал от людей, которые хотят развестись. Я долго молился, и Господь мне открыл. Да? Не услышу, думаешь? Да? Обычно что я слышу? Много случаев вот в практике душепопечения было, когда удалось остановить разводы. Да, но каждый раз пришла одна сестра ко мне. Я хочу развестись с мужем. Я почему? А вот он, а вот мне. Я подожди, его сейчас нету здесь. Почему ты хочешь развестись с мужем? А вот он, подожди, давай о тебе поговорим. Да, как ты к мужу относишься? Когда она начала мне рассказывать, как она к мужу относится, я сразу вспомнил три упоминания о женах из притч Соломона. Я удивился, как он еще с ней живет в одном доме. Да, давно бы уже там на крыше жил, в пустыню бы убежал, только не жить с ней в одном доме. А он живет, думаю, ничего себе муж, вот это терпение у него. Да, она хочет с ним развестись. Да, но мне так первый раз не удалось направить ее взгляд внутрь ее сердца. Она опять, он, а вот мне не нравится, я хочу т-т-т-т. Ни слова о Боге. Понимаете, ну потом на изучение она пришла по браку без сожаления, и многое поняла. Много случаев. Но причина-то одна. Мы ищем своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Мы живем для себя, а не для кого? Для Иисуса Христа. Если мы произносим слово «развод». Если произносим слово «развод». И по сути, что получается? Как это относится к завету? Ведь сегодня вечеря. Помните, в 11 главе апостол Павел сказал о вечере, заповедь о вечере оставляю, да? Я от самого Господа принял, то же вам передал. Когда вы пьете вино, да, что такое вино? Это символ крови Иисуса Христа, посредством которой он заключил с нами завет. Да? То есть мы с ним в завете, и у нас есть ответственность перед ним, да, быть верными в завете. Если мы сначала, когда мы с ним вошли в завет? Когда мы вошли в завет с Иисусом Христом? В момент покаяния, да? И какое решение мы принимали в момент покаяния? Какое решение мы принимали в момент покаяния? Изменить мышление, да? С какого на какое? Перестать жить для себя, да, как Иисус говорил, отречься от себя, умереть для себя и жить для Иисуса Христа. Мы приняли это решение. Господь, Ты достоин моей жизни. Я не хочу больше жить для себя, я хочу жить для Тебя. Измени мою жизнь. Помоги мне каждый день жить для Тебя. Да? И мы вошли в завет. Бог изменил наше сердце, Духа Своего дал внутри нас. Но если мы, уже будучи в завете, опять начинаем жить для себя, да, то как мы поступаем относительно завета? А? Вероломно. Мы нарушаем завет, мы предаем Иисуса Христа. Да? То же самое. В брачном завете, когда мы вступали в завет, да, что священник спрашивал или пастор? Обещаешь ли? Что там обещаешь? Чего вас недавно спрашивали? А? Когда вы с Аней в завет вступали? Да, еще что? Любить, заботиться, ага. Поддерживать. Когда? Всегда. А тебя что спрашивали, Ань? Через трудные ситуации готовы ли пройти, да? Обещаешь ли? И во время заключения завета... Мало того, что свидетели были в церкви, но также кто был свидетелем? Господь. Господь. Если человек верующий, заключив завет перед Богом, говорит, я хочу разорвать этот завет, то как вы думаете, Бог к этому относится? Плохо. Мы нарушаем завет с Богом. Картина, как в Малахии. Давайте в заключение еще раз посмотрим, что же значит, как нам наблюдать за духом своим. Наблюдайте за духом вашим. Ведь развод чисто от того, что мы просто не наблюдаем за духом нашим. Как наблюдать за духом? Анализировать мотивы своих поступков. Постоянно анализировать мотивы своих поступков. Почему я делаю то, что я делаю? Да, я это делаю, потому что хочу угодить Богу? Или я это делаю, потому что это лучше для меня? Да, я ищу пользы сейчас другому человеку? Или я сейчас ищу пользы кому? Себе. Да, анализировать, задавать себе вопросы и отвечать честно на них. Стремлюсь ли я поступать по духу? Или хочу угодить своим желаниям, да? Угождая своей плоти. Да, а как можно понять, что человек стремится поступать по духу? Как можно понять, что человек стремится поступать по духу? Как? По жизни. И что можно увидеть в жизни, если он стремится поступать по духу? Да, самое лучшее и причем единственная пища для духа какая? Слово Божие. Если человек стремится поступать по духу, значит, он постоянно пребывает в слове. Он торопится это слово почитать. Он вникает в него, он размышляет над ним. Он принимает усилия и живет по этому слову. Он в кротости принимает его. Он дает слову изменить свое сердце. Да, если в жизни человека нет этого, значит, сразу можно сказать, стремится этот человек жить по духу? Нет, а как он стремится жить? По плоти. Да, по плоти. У него других выборов, другого выбора-то нет. Он живет по плоти. Он живет по плоти, и поэтому исполняет что? Вожделение какие? Плоти. А если он женат, то 100% придет время, и с его языка какое слово слетит? А? Развод. Развод. Поэтому, друзья, Бог ненавидит развод. Если вы женаты, вы в своем браке не должны не только говорить это слово, а даже мысль такую допускать не должны. Даже такой мысли возникать не должно. А если такая мысль возникла, это говорит уже о чем? О проблеме в сердце. О проблеме в сердце. Серьезная проблема уже в отношениях с Иисусом Христом. И надо принимать срочные меры к восстановлению этой проблемы. Надо налаживать отношения с Иисусом Христом. Много можно об этом говорить. Но развод – это действительно страшно. Это действительно страшно. И мы видим это на примере книги Малахии. И в Новом Завете мы это тоже видим. Бог ненавидит развод. Поэтому наблюдайте за духом вашим. К семейным обращаюсь. Храните свой духовный союз. Храните. Чтобы люди, глядя на ваши отношения в семье, увидели бы тайну для них, тайну отношений Иисуса Христа и Церкви. Чтобы они захотели иметь в своих семьях такие же отношения, как у нас с вами. Пусть Господь благословит нас еще раз думать об этом. Думать об этом. Потому что сегодня вечере, сегодня мы еще раз вспоминаем и подтверждаем, что мы в завете с Богом, в завете с Иисусом Христом. И что мы вот этот месяц прожили и оставались верными завету. А значит, наблюдали за духом своим и не поступали вероломно к тем, кто нас окружает, особенно к братьям и сестрам. Пусть Господь благословит каждого из вас И давайте мы сейчас вместе встанем и перед вечерей споем гимн, и будем уже к вечере переходить.